С вами канал «Пойми кино» и я его ведущая Кира Дефонс. Сегодня мы поговорим о фильме «Гаттака». Это удивительно красивый, тонкий, лаконичный, глубокий фильм о мудрости природы и силе человеческого духа. Сюжет фильма погружает нас в некое будущее, где ученые научились совершенствовать человеческий геном и очищать его от потенциальных болезней и отклонений. Для этого используется искусственное оплодотворение, и рождение детей стало предметом работы медиков и генетиков, а не чудом природы. Дети же, рожденные естественным путем, сильно уступают по своим качествам и характеристикам тем, кто рожден из пробирки с очищенным генокодом, и считаются людьми второго сорта, с очень ограниченными возможностями и, самое главное, правами в социуме. Это рождает чудовищную дискриминацию по генетическому признаку. Главный герой Винсент как раз такой ребенок, зачатый естественным путем, стал плодом любви своих родителей и жертвой равнодушной рафинированной системы. Таких, как он, называли «божье дитя» или «дитя любви», но шансов на полноценное равноправное существование у них не было от слова совсем. Все, что им светило, это работа на самых неприглядных и маргинальных задворках социума. И если на тестовом табло высвечивалось унизительное «invalid» – негодный, с ними даже никто не пытался разговаривать. Никого не волновало, что из себя на самом деле представлял этот человек. Это был предвзятый приговор без всякой возможности капелляции. Таким образом, человечество бросило вызов божественному замыслу и самоуверенно водрузило себя на пьедестал Господа Бога, решив, что теперь оно будет решать, что будет представлять из себя человек и каким ему лучше быть, как говорится, благими намерениями. Естественно, что любая дискриминация вызывает в обществе зарождение деклассированных элементов, людей, не согласных с таким положением вещей. И Винсент стал именно таким человеком и прошел путь от мойщика туалетов до навигатора, высшей касты действующей системы. В итоге он осуществил свою мечту, улетев за пределы этой системы, видимо, в поисках высшего смысла и справедливости, а также истинной самореализации. А ракеты, взмывающие в космос, за которыми наблюдает Винсент, это метафора успехов других людей. И путь, который он проделал, удивителен. Это путь победы человеческого духа над предначертанностью и предопределенностью. И это очень вдохновляющий пример для нас, обычных людей. Пример того, как, имея мечту, веру в себя и целеустремленность, можно выйти за рамки системы и сделать то, что все вокруг считают невозможным. Выйти за рамки привычных шаблонов восприятия и пойти своим путем к своим, а не навязанным целям и мечтам. С самого момента рождения Винсенту был выписан приговор. Какое место он займет в системе и как и когда он умрет? Чуть позже родители Винсента решили родить еще одного ребенка, братика Винсенту, но уже правильным, то есть искусственным путем, чтобы тот уж наверняка был валидным, то есть годным. Мальчики росли вместе, родители одинаково любили обоих, но Энтони, брат Винсента, конечно же, во всем его опережал. Наличие брата для Винсента, с одной стороны, было постоянным напоминанием о его неполноценности, а с другой сыграло ему на руку и стало фактором, который все время подстегивал его развиваться и тянуться к более сильному и здоровому младшему брату. Естественная конкуренция с братом для Винсента стала своего рода мотивацией и топливом для постоянной работы над собой и борьбы с собственным несовершенством. Их излюбленным способом соревнования стало плавание. Кто дальше сможет проплыть? И в какой-то момент Винсент все-таки смог обогнать брата. Ему даже пришлось спасать его, что до какого-то момента, опять же, казалось невероятным. Но это случилось. И тогда Винсент поверил в себя и пошел за своей мечтой. Это стало для него отправной точкой. Да, ему пришлось уйти из семьи, потому что их восприятие его как инвалида ограничивает его. Мы производные того, во что мы верим. Но часто окружающие моделируют наше самовосприятие, сжимая его до узких рамок и навешанных ярлыков. Противостоять такому довольно сложно. И иногда действительно проще поменять референтную группу. А так, на самом деле, мы, конечно же, гораздо шире, чем те ярлыки, которые мы вешаем на себя и которые вешают на нас окружающие. Для нас анализ жизни Винсента – это кладезь мудрых подсказок о том, как идти к своим целям, несмотря ни на что. А вот анализ второго главного персонажа этого фильма, Джерома, это история обратной стороны медали. Это нагромождение подводных камней, о которые может разбиться любая мечта, ну и, соответственно, например, того, как делать не надо. Но к нему мы вернемся чуть позже. Сейчас же хочется поговорить о Винсенте и о том, как и каким образом он пришел к своей цели, обойдя систему и сотворив то, что раньше считалось невозможным. На самом деле это очень удивительная история. И удивительно здесь начинается с самого начала. Потому что совершенно непонятно, как он умудрился не сломаться на первых же годах жизни, имея такой железобетонный жизненный прогноз, а вернее приговор, и еще более сильного и успешного от рождения брата рядом с собой. Я думаю, что большую роль в этом сыграла любовь родителей. Но еще большую роль сыграл тот факт, что брат, несмотря на то, что заведомо был сильнее, принял Винсента в соревнования и позволил ему с собой конкурировать. Известно, что один из способов успешного развития – это соревнование с более сильным соперником, за которым человек будет все время тянуться. И здесь в более выигрышной позиции находится тот, кто слабее, потому как известно, что догонять проще, чем убегать. Безусловно, при условии, что более сильный противник, соревнуясь, не подавляет его психологически, не унижает и не обесценивает. И тогда любовь брата сыграла свою исцеляющую роль. Несмотря на постоянные проигрыши, Винсент не был обесценен и отвержен. И это дало ему возможность постоянно на протяжении всех детских и подростковых лет тянуться за более сильным и здоровым братом. Здоровая конкуренция – это прекрасно. К сожалению, в реальности мало кто на нее способен из-за оценочности и страха стать посмешищем. А это, в свою очередь, зависит от окружающих, от их благородства, умения принимать человека таким, какой он есть, уважать его личность. А с этим в нашем обществе туго. Поэтому мы многое упускаем в своей жизни из-за отсутствия такого шикарного инструмента. Но там, где она есть, я имею в виду здоровую конкуренцию, она дает свои богатые плоды, помогая людям развиваться и достигать высоких результатов. И история Винсента тому яркий наглядный пример. После победы над братом Винсент ушел из дома и больше туда не вернулся. Медленно, но верно, он двинулся в сторону своей мечты – полета в космос. Как символ высшего развития, выхода за пределы существующей системы и максимальной самореализации, хотя это было абсолютно невероятно, на том этапе жизненного пути. Итак, сначала он попал в Гаттаку, мекку его грез, как простой уборщик, но вскоре его решимость превратилась в план, и он пошел ва-банк. Что ему помогло так поступить? Как он на это решился? Предположу, что ему просто нечего уже было терять. Перспектив дальше уборщика у него в жизни не было никаких. И жить, по прогнозам врачей, ему оставалось совсем недолго. И это важный момент для нашего разбора полетов, потому что в большинстве случаев именно готовность все потерять, пожертвовать всем ради своей мечты, непривязанность к тому, что есть, к тому, что накоплено, становится тем стартовым плацдармом, с которого начинаются великие дела. Помните, он в конце сказал брату, когда тот спросил, как ему удается его обогнать, что он просто не оставляет сил на обратный путь. Это и есть секрет. Если оглядываться, если оставлять силы на обратный путь, то его и не пройти. В случае практического применения этого секрета речь идет именно о непривязанности и готовности, реальной готовности идти до конца. Ему некуда было возвращаться, ему нечего было терять. Поэтому он шел вперед, даже когда было очень больно, страшно и казалось, что это конец и все потеряно. А такие моменты были. И далеко не самую последнюю роль в его трансформации сыграла идентичность Джерома Морроу. И вот какую. Винсент, выдавая себя за Джерома, не просто использует его правовой статус, но и становится тем, на кого смотрят, как на эксклюзивную личность, достойную уважения и восхищения. Меняя идентичность, он меняет отношение окружающих к себе и таким образом получает возможность в рамках новой идентичности реализовывать свой потенциал. Это очень важно понимать, потому что на пути развития и изменений нам тоже очень важно менять отношение к себе, как самих себя, так и окружающих. И если вы хотите достичь успеха и реализовать свои цели, важно смотреть на себя как на человека, способного это сделать, то есть менять свою идентичность с текущей, если она не соответствует вашим амбициям, на ту, которая будет соответствовать. А теперь я предлагаю посмотреть в сторону того, кто прошел последнюю часть пути с Винсентом бок о бок, предоставив ему недостающий элемент – право быть в системе. Джером Морроу – выдающийся представитель элиты, обладатель идеального гена, эксклюзивных характеристик, человек, сломавшийся под гнетом собственного совершенства. В нем все было прекрасно – тело, ум, способности, возможности, перспективы. Все, кроме одного – того, что было у Винсента, у которого не было всего вышеперечисленного. У Джерома не было силы духа, а также истинной веры в себя и умения принимать собственное несовершенство, а также опыта преодоления фрустрации и проигрыша. И это убило его, убило как личность – и в итоге привело его к решению уйти из жизни. И это удивительно. Их тандем с Винсентом – это невероятный танец божественного и искусственно созданного совершенства и целеустремленности. И только в объединении этих двух граней мироустройства возможна жизнь. Природа подарила человеку волю, и это качество закаляется в преодолении. Опыт неудач дает человеку адекватное представление о себе. Ценно то, чего мы достигаем сами, своим трудом, своими усилиями. И тогда у нас появляется свобода и выбор, а они, в свою очередь, рождают волю и дух. Джером был совершенен от рождения. С его данными ему практически не приходилось прикладывать усилий. Победы давались ему сами собой просто по праву рождения – в силу удачно сложившихся обстоятельств. Но они не были его личной заслугой, его выбором и его решением. И потому он стал заложником собственного совершенства, как я и говорила ранее. Винсент, в отличие от Джерома, сам сделал свое тело и свой ум. И потому они принадлежали ему. Джером получил и то, и другое априори, и потому был их слугой и рабом, и вынужден был им соответствовать. И когда они подвели его, он был раздавлен как личность, потому что был зависим от них и не умел справляться с жизнью самостоятельно. А Винсент умел. И в этом кроется колоссальная разница. Это пример того, что природа гораздо мудрее и совершеннее, чем все самые немыслимые изобретения человека. Мы ее творение. И, по крайней мере, до поры до времени мы не можем управлять своим создателем. И эта история – яркий пример того, что биологические характеристики – это еще далеко не все. И силу человеческого духа невозможно переоценить. Когда Джером и Винсент только встретились, Джером смотрел на Винсента свысока и с пренебрежением. Но уже в конце фильма он говорит о том, что Винсент подарил ему мечту. А это гораздо больше, чем тело, которое предоставил ему сам Джером. Это говорит нам о том, что те данные, которые заложены в нас изначально, способности, характеристики, таланты, это замечательно. Но без вдохновения, силы воли и веры в мечту они становятся бессмысленными побрякушками. И наоборот, имея силу духа, можно достичь невероятных высот. Для меня это про свободу. Свободу выбора и человеческой воли. Можно бесконечно говорить про судьбу, фатальность, предопределенность, но то, что может сотворить человеческая сила духа, это всегда намного больше. И в истории человечества множество тому примеров. Но очень часто на пути к мечте встает заведенный порядок вещей, система, шаблонность восприятия, замыленность взглядов и мышления. Так принято в обществе, и мало кто задумывается, почему так. Мало кто задается вопросом, насколько это адекватно и конгруентно. И только те, кто задается подобными вопросами, в итоге становятся теми, кто показывает путь в будущее другим. Они становятся пионерами, первопроходцами. Они двигают эволюцию. Они дают надежду тем, кто ее потерял и смирился с существующим положением вещей. Но зачастую такими первопроходцами становятся те, кого не устраивает текущее положение вещей. А это значит, в очередной раз, что мы сталкиваемся с парадигмой, что именно дискомфорт двигает прогресс и развитие человечества. И здесь мне хочется задаться вопросом, что же привело Джерома к самоубийствам, и было ли оно таковым? У Джерома было все. Ему были предоставлены все возможности мира. И тем не менее, что-то пошло не так. И он не смог ими воспользоваться и предпочел уйти. Вернее, улететь вслед за Винсентом. Почему так? Нам не показали его детство. Все, что мы знаем о нем, это то, что он был избранным, был лучшим пловцом, красавчиком и везунчиком. Но потом, на каком-то соревновании, он занял второе место, а не первое, и это сломало его. Он попытался покончить жизнью, но в результате стал калекой в инвалидном кресле. После этого он стал принимать наркотики, алкоголь и вести маргинальный образ жизни. Скатился на дно социальной лестницы. На момент встречи с Винсентом он представлял из себя отвратительное, опустившееся, вечно брюзжащее, жалкое зрелище. В результате история, которая разворачивается перед нами на экране, Винсент и Джером меняются местами. Джером со всеми своими феерическими данными попадает на задворки системы, а Винсент, на котором в момент рождения поставили крест, поднимается на ее вершину. Почему Джером так отреагировал на второе место в соревнованиях? Очевидно, что для него это был тотальный проигрыш. И, кстати, нам не показали, кому он проиграл. А, возможно, это важно. Винсент ведь тоже соревновался со своим братом именно в плавании. И для брата стало совершенно невероятным событием тот факт, что Винсент смог его победить. Опять же, нам не показали, но чисто теоретически это могло очень сильно подкосить Энтони, брата Винсента, и ударить по его самооценке. Ведь проиграть заведомо более слабому сопернику – это унизительно. Возможно, что-то подобное было и с Джеромом, и соперник, которому он проиграл первое место, не должен был занять его, по мнению Джерома. Это так же, как человек, получивший в наследство миллиард, не может стать миллионером. Гонщик, участвующий в гонке на самой крутой Феррари, не может проиграть «Жигуленку». И если таковое случается, то это становится шоком и сильно бьет по самолюбию. И это как раз пример предвзятого отношения как к себе – так и к условному «Жигуленку». И этот фильм демонстрирует нам последствия подобной предвзятости и шаблонности мышления, а также зазнайства и излишней самоуверенности. И показывает нам, что технические характеристики – это еще далеко не все. Это как в старом анекдоте про прокладку между рулем и сиденьем. Машина может быть сколь угодно совершенна и прекрасна, но все решает именно та самая прокладка между рулем и сиденьем, то есть человеческие качества, ум, воля и сила. Джером был обладателем идеальной машины. Возможно, он слишком расслабился и стал чрезмерно самонадеянным. Вообще, очень часто так бывает, что люди, которым реально много дадено и много обещано, редко берут это и делают с этим что-то хорошее. Зато бывает наоборот, когда люди, которые многого лишены на начальном этапе, двигаются гораздо дальше и быстрее первых. Они гораздо более мотивированы и сконцентрированы. К тому же, обычно у них богатый опыт в преодолении фрустрации, и для них неудача – это повод постараться еще больше и преодолеть трудность. Для первых же неудача или неуспех – это повод расстроиться и обидеться на мир. У вторых – мотивация выжить. У первых – соответствовать. А это сложнее. Тема соответствия высокой планке – это очень тяжелая, фрустрирующая нагрузка на психику, с которой далеко не каждый может справиться. И при этом, конечно же, очень важно уметь проигрывать. И это не пустые слова и не нудная нотация. Провалы и проигрыши, и неудачи подсвечивают нам наши слабые места и показывают, куда еще необходимо приложить усилия. Но в отношении Джерома эта история может иметь и другой вариант объяснения. К сожалению, мы можем об этом только догадываться, но и это будет полезным. Другой вариант заключается в том, что у Джерома могло не быть права на ошибку. Знаете, когда родители так варварски относятся к промахам и ошибкам своих детей, что не оставляют им ни малейшего права на них. И тогда проще кинуться под машину, нежели предъявить свой промах или проигрыш, и некоторые дети даже боятся идти домой, получив двойку. И если у Джерома были именно такие родители, то неудивительно, что он поступил так, как поступил. Такие люди становятся заложниками чужих ожиданий, амбиций и претензий и своей собственной зависимости от них. Внутри у таких людей много страха и боли, оценочности по отношению к себе и беспощадности. Они считают себя бесправным приложением к своим способностям и не имеют права существовать, если не соответствуют им. Это ловушка соответствия высокой планке, которую ставят перед ними другие или же они сами. Такие люди не знают, кто они на самом деле, и часто переживают очень глубокое чувство одиночества и отчаяния, потому что их личные потребности никого не интересуют. Они подменяются ожиданиями от тех данных, которые заложены в человека. И тогда он становится заложником этих данных. А его самого как будто бы и нет. И тогда значимый проигрыш полностью обесценивает их существование и приводит к глубочайшему слому. Похоже, в случае с Джеромом мы наблюдаем именно такую очень грустную историю. Кроме того, в поддержку этого варианта выступают ситуации, когда Джером поддерживает и мотивирует Винсента в моменты, когда тот испытывает страх или сталкивается с трудностями. Дело в том, что он делает это через презрение и обесценивание. И это говорит о том, что с ним обходились точно так же. Такие вещи напрямую зависят от системы воспитания и впитываются детьми как паттерн, которые они воспроизводят впоследствии сами с собой. Кроме того, я делаю такой вывод по последним кадрам фильма, когда Джером говорит Винсенту о том, что тот подарил ему мечту. «Я подарил тебе всего лишь тело, а ты подарил мне мечту». Винсент не был заложником системы, будучи выкинутым и проигнорированным ею. Он опирался в своих действиях на себя настоящего и только на те возможности, на свои возможности, не рассчитывая на генетику и помощь извне. Он знал свои слабые стороны и умел с этим быть, умел с этим обходиться. Хотела сказать, что он не ждал от себя невозможного и просто тренировался, но тогда бы я была не права. Секрет успеха Винсента – это его способность верить и смотреть на мир и на себя без иллюзий, но при этом и без отчаяния. И несмотря на всю ситуацию, он умудрился не обесценить этот мир и себя в нем и нашел в себе силу и волю двигаться, несмотря и вопреки. И когда Винсент подарил Джерому веру, мечту и осознание его собственной ценности как человека, он подарил ему свободу. Свободу от зависимости, от своих амбиций и навязанного совершенства. И тогда Джером полетел к звездам, частичкам атомов, которыми мы все когда-то были. Свобода воли и духа человека – это основное послание этого фильма. И ради этой свободы люди во все времена будут готовы на все. На боль, на лишения, на запредельные нагрузки. Если надо, то и на убийство, и на обман. А иногда даже на самоубийство, если другого варианта обрести свободу нет. И потому уход Джерома воспринимается очень светло, хотя и грустно. Но это очень светлая грусть с нотками надежды и любви. Потому что он ушел с миром в душе и в гармонии с собой. Вообще жанр антиутопии очень удивителен. Он помогает нам задуматься о том, что мы делаем для того, чтобы попасть туда, куда мы попадать не хотим. Он помогает нам увидеть подводные камни тех наилучших устремлений, которыми мы руководствуемся на пути эволюции. Это не значит, что не надо двигаться. Это значит, что надо двигаться аккуратно и мудро, не заигрываясь в Бога или царя природы. Природа мудра, и человеческие возможности запредельны. Но всему свое место и время. И важно не забывать, кто здесь Бог, а кто его великое творение. И свое стремление к свободе и совершенству важно реализовывать мудро и грамотно. Любопытно, кстати, что в фильме ни один прогноз, составленный на основе биоматериала, так и не оправдался. Винсент не умер от порока сердца, директор, не имеющий склонности к насилию, смог убить, Джером не смог стать лучшим и победить, а Винсент не ограничился работой мойщика туалета. Фильм «Гаттака» на самом деле очень необычная антиутопия. Здесь главный герой не ломает систему и даже не воюет с ней. Он находит в ней лазейку и встраивается в уже существующую систему, показывая ее несовершенство и предвзятость. И он дарит надежду многим, кто с ним сталкивался по ходу сюжета, и тем, кто смотрит этот фильм. Надежду на то, что если очень сильно хотеть и мечтать, то можно достичь очень многого, даже если строгий мир со всей своей силой зашоренности и ригидности говорит вам, что это невозможно. Возможно, но нужна воля человека. Воля – это удивительный инструмент, которым нас наградила природа. Но волю можно сломать или отравить. Сломать ее можно, запретив достигать, отравить, если любому желанию забегать вперед. Хорошая новость заключается в том, что ее можно подчинить и исцелить, если задаться целью и поверить. Невозможно переоценить роль веры и надежды для каждого конкретного человека. Она решает все. Она может стать золотым ключиком, который откроет самые невероятные перспективы. И наоборот, если ее нет, то даже самые богатые залежи талантов и достижения окажутся запертыми, и мы не сможем ими воспользоваться. Вера – это способность человека видеть то, чего еще нет. Каким я себя вижу, таким и становлюсь. Этот фильм в том числе и про поиск своего места в мире. Как в случае с конкретным человеком, так и в том, какое место занимает человечество со всеми своими достижениями в более глобальной временной системе. А еще он про дружбу, поддержку и важность горизонтальных связей. История взаимоотношений Джерома и Винсента, а также Айриса Винсента, удивительны и трогательны в своей аутентичности и тонкости. Кроме того, они показывают, как всего лишь два человека могут изменить целую систему. Этот фильм про борьбу духа и тела. Их союз равен, но дух играет ведущую роль, определяющую роль. Без него тело – это безвольный инструмент в руках глупого самодовольства. Это основные темы, звучавшие на нашем обсуждении. На самом деле в этом фильме их гораздо больше. И я приглашаю вас размышлять и делиться с нами своими соображениями и своим видением. Еще очень хочется отметить удивительно тонкую и глубокую игру актеров, которые подарили эти пару часов настоящего удовольствия. А что в этом фильме увидели вы? Пишите об этом в группе канала «Пойми кино» и обсуждайте фильмы с нами. А с вами была я, психолог Кира Дефонс и канал «Пойми кино».